Российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. Российский институт истории искусств, он же, как его до сих пор называют по старинке, Зубовский институт. Первое в России, одно из первых в мире, специальное научное искусствоведческое учреждение. Оно уникально и, как считает Татьяна Вольцкая, роль его недооценивается.
В пышном доме графа Зубова о блаженстве, о Италии тенор пел. С румяных губ его звуки тая улетали, и за окном, шумя полозьями, пешеходами, трамваями, гаснул, как в туманном озере, Петербург незабываемый. Абажур зажегся матово в голубой овальной комнате, нежно гладя пса лохматого, предсказала мне Ахматова: «Этот вечер вы запомните». Это стихотворение Георгий Иванов написал о Российском институте истории искусств, возникшем в 1912 году по частной инициативе и на личные деньги графа Валентина Платоновича Зубова. Появление такого учреждения отвечало насущным потребностям развивающейся культуры Серебряного века, в которой изобразительные искусства занимали совершенно особенное место. Задуманный по флорентийскому образцу как научно-просветительский центр с библиотекой и искусствоведческими курсами, институт был подлинным порождением Серебряного века. Столичная культурная элита делила свое внимание между представлениями «Бродячей собаки», «Аполлоновскими средами», собраниями на башне Вячеслава Иванова и вечерами в пышном доме графа Зубова. Как проходила жизнь в этом доме, говорит искусствовед, заместитель директора по науке Российского института истории искусств Анна Некрылова.
Люди ходили на вернисажи, ходили на концерты и обсуждали театральные проблемы, поэты выступали. Ну, что там говорить, все это было театрализовано.
Не зря же тогда появился этот многознаменательный термин «жизнетворчество», потому что еще глубже не просто ведь времяпрепровождение, а как бы построение жизни по законам искусства так дошло, да?
Естественно, да. И вообще вот тема соборности, тема проникновения в искусство, и театр каждый день, и жизнь как театр, в хорошем, высоком смысле слова. Вообще Серебряный век ведь жизнеутверждающий. И потому, конечно, хотелось не только жить в этом, но и понять, в чем ты живешь. И вот граф Зубов, надо отдать ему должное, был человеком очень интересным и преданным своему делу. И он организовал в 2012 году вот этот институт истории искусств, для которого пожертвовал, можно сказать и так, свой собственный особняк на Исаакиевской площади, дом 5. Сначала он хотел бы сделать такой академию изящных искусств. И там действительно была библиотека. Мы до сих пор гордимся своей библиотекой, потому что уникальнейшее собрание европейских книг по театроведению и по изобразительному искусству. Кроме библиотеки, это были курсы, рассчитанные на любого. И это были собрания профессоров, искусствоведов, тех, кто хотел высказаться. Очень интересно, я помню, как говорила об этом Наталья Павловна Колпакова. Она ходила в поэтический семинар Николая Гумилева, который существовал при институте. Так вот, она говорила, как можно было поступить в институт. Никаких экзаменов. Единственное, что предупреждались люди, что если они хотят быть студентами института, они должны знать по меньшей мере 3-4 языка. Потому что, разумеется, искусство Германии читается на немецком языке, значит, еще был итальянский, английский и французский, разумеется. Ну, что они знали все греческий и латынь, да как бы само собой разумелось. И, конечно, в этом институте собрался цвет тогдашней такой свободной культуры.
Из книги Ирины Адуевцевой «На берегах Сены». В огромных колонных залах черно-мраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов зимой 20-го года кто-то из присутствующих долго добивался у всех, где здесь можно раздобыть вино. И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел руками, указывая на меня. «А где же тогда эта девушка клюкнула? Ведь без вина такой веселой не будешь». Анна Некрылова продолжает.
«Но ведь у нас молодой Ихенбаум работал, молодой Тынянов. Это Адриан Петровский, который умудрялся делить себя между переводами античных авторов, Катулу он любил очень, и современным кино, которое еще было немое. Он был влюблен в него и участвовал в организации так называемых массовых действий. это был Жумунский молодой, Томашевский. То есть целая плеяда людей высокого ранга, что ли. Потом они заняли свои места, конечно. Тогда они просто были молоды, веселы, что очень важно, потому что веселье там все время было. Вот это состояние игры. Гвоздев начинал там театроведение и заложил основы театроведения. До него такой науки просто в России не было. Потом появился Игорь Глебов, который музыкальную сторону поднял. И мы до сих пор пользуемся вот этими положениями Игоря Глебова, Асафьева, Бориса, это его псевдоним, если мы хотим изучить по-настоящему музыкальное искусство. 26-й год был очень интересен тем, что совершились беспрецедентные экспедиции на русский север. Ну и так далее. Потом бедный институт переживал много раз всякие иногда и страшные страницы. Мало того, что он был расформирован, мало того, что он переименовывался много раз. И в 92-м году все-таки удалось добиться того, что институт опять свой статус приобрел самостоятельного учреждения. Институт, к счастью, сохранил не только свое здание, не сглазить бы, и сохранил еще вот эту внутреннюю какую-то атмосферу. Эта атмосфера очень доверительная, замешанная на свободе мнений и взглядов, и в то же время опирающаяся на фундаментальные науку. То, что еще было заложено графом Зубовым и сказано в речи при открытии института, фундаментальность науки – это основа. Плюс, конечно, просветительские виды деятельности, которые могут быть. Что нас волнует? Судьба многих сегодняшних учреждений культуры, потому что далеко ходить не надо. Архив, располагавшийся в Синоде, исторический архив, его уже закрыли. Наш сосед, самый-самый близкий, музей истории и религии, который только-только освоил вот эти помещения, его тоже пытаются соединить с музеем этнографии и расформировать. И мы вот в этом окружении, такой лакомый кусок, и, конечно, это опасно. Ходили уже к нам всякие представители, у которых денег, не знаю, сколько нулей в конце, пока мы стоим. Замечательно то, что за нами есть вот тот самый Зубов. Формально дом принадлежит ему. По всем документам, подписанным еще Аш Луначарским, дом принадлежит Зубову. Никто это не отменял. А мы наемные его рабочие, вообще-то говоря. Ну, может быть, это как-то спасет?
Может и спасет, если на то будет Божья воля. И тогда Зубовский институт станет счастливым исключением среди многих замечательных учреждений города, потерявших в последние годы свои дома.
Татьяна Вольская рассказывала о жизни Российского института истории искусств. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.